Владимир Кожевников, «Каменные библиотеки». Глава 1. Каменное молчание. Шаттл заходил на посадку, и тень от его крыльев скользила по складкам гор, как ладонь по корешкам древних фолиантов. Томас Керрик прижался лбом к холодному пластику иллюминатора. Тот отозвался прохладой, словно камень, и смотрел вниз, в самое сердце Эридана 7, где не было ни морей, ни лесов, только камень. Камень, изрезанный морщинами, собранный в складке, пронизанный жилами, мерцающими в косых лучах закатного солнца. Жилы эти напоминали строки письма, написанного на языке, забытом прежде, чем первая аминокислота сложилась в спираль. В груди Томаса дрогнуло, не узнавание, но его тень, воспоминание о сне, который не удалось удержать при пробуждении. Он летел сюда не ради жалования. Корпорация Terra Nova взяла его на борт как обузу, как диковинный пункт в бюрократической ведомости. Ксеноархеолог на горнодобывающем рейде был уместен не более, чем поэт в мартеновском цехе. Но Томас умел ждать и умел убеждать. Полвека он провел среди звезд, перебирая черепки мертвых цивилизаций, и все они, все до единой, оказывались удручающе человекообразными. Две руки, две ноги, билатеральная симметрия, старая как стертая монета. Он искал другое. Не отражение себя в зеркале космоса, а сам космос, глядящий, мыслящий, но настолько чуждый, что встреча с ним должна обжечь холодом, а не теплом. И здесь, над планетой, которую картографы окрестили Сухо, а шахтеры уже прозвали Кузней, он впервые за долгие годы ощутил кожей, затылком, кончиками пальцев ледяное покалывание близости к тому, что искал. Запах пришел позже, когда он сошел на грунт. Разреженный воздух холодил щеки, пахло озоном, раскаленным кремнием и еще чем-то, едва уловимым, сухим, как пыль веков. Библиотека. Планета пахла библиотекой. Он вдохнул глубоко, чувствуя, как этот запах оседает в легких, горьковатым осадком неясного предчувствия. Первые дни он просто бродил. Тяготение здесь было щадящим, и тело, изношенное годами, почти не протестовало. Томас уходил от базы на рассвете, когда длинные тени делали рельеф резким, почти гравюрным, и возвращался в сумерках, пропыленный, с отяжелевшими от образцов карманами. Он не анализировал, не строил гипотез, он учился видеть. Камень под пальцами был то шершавым, то неожиданно гладким, хранящим дневное тепло или вечный холод расщелины. Горы вокруг не походили на земные. На Земле горы — это судорога литосферы, хаос, замороженный на пике схватки. Здесь хребты текли. Они изгибались, ветвились, расходились и сходились вновь, образуя фигуры, которые глаз стремился достроить до смысла, как достраивает знакомое лицо в случайном узоре. Вот этот гребень — не просто складка, а дуга, повторенная трижды с чуть изменяющимся интервалом. Вот это жило кварца, не трещина, а элемент фрактального узора, который прослеживается и на соседнем пике, и в обломке под ногами. Все было пронизано ритмом, словно каменное тело планеты вело безмолвный разговор с собственным центром тяжести. Геологи в отчетах писали: аномально структурированные горные хребты — каприз природы. Томас, читая эти строки, чувствовал, как внутри поднимается глухое, жаркое раздражение. Каприз природы — так говорили о кремниевых конкрециях на Марсе, пока не нашли в них окаменевшие бактерии. Так говорили о трещинах на спутниках Юпитера, которые кто-то поспешил назвать каналами. Но здесь был не каприз. Здесь был почерк. Он заказал у лаборантов базы сеть сверхчувствительных сейсмодатчиков и принялся за сборку хроножимателя. Идея прибора была проста и стара, как его одиночество. Если есть язык, слишком медленный для уха, нужно ускорить само время. Записать год и проиграть за минуту. Если камень говорит, он, Томас, услышит этот голос. Датчики он расставлял сам, выбирая места с интуицией, которой доверял больше, чем картам. Он выбрал хребет, который мысленно называл хребтом первого слова, длинную волнообразную формацию, в сердцевине которой, по данным георадара, залегали колоссальные кристаллические линзы. Их ориентация исключала случайность так же, как исключает ее расположение букв в строке. Три дня он ползал по склонам, закреплял сенсоры в трещинах, подключал питание, стирая пальцы о шершавый базальт. Каждый вечер он валился с ног, но внутри пульсировало предчувствие, похожее на электрический ток где-то в солнечном сплетении.